Значит, по поводу таинства покаяния, исповеди, вопросы. Есть? Вопросов нет. Да? Тогда мы переходим к следующему таинству, а именно таинству брака. Если говорить о таинстве брака, это наиболее трудная тема, потому что существует достаточно много различных точек зрения, скажем так. Поэтому, когда мы сегодня будем что-то говорить о браке, я, так сказать, чтобы нам не растекаться там по древу, потому что иначе там и четыре беседы не уложимся, я в основном буду высказывать те мнения, которые мне близки по поводу этого вопроса, и не буду упоминать там о множестве других мнений, о какой-то там дискуссии между этими мнениями и так далее. Итак, церковный брак. Во-первых, надо сразу сказать, что брак – это еще ветхозаветное таинство. А это очень важно. То есть все другие таинства, о которых мы говорим, это новозаветные таинства. Если же мы говорим о браке, то брак Бог установил еще в раю. Там мы все помним эти замечательные слова, которые Бог говорил первым людям. И очень важно подчеркнуть, что брак установлен до грехопадения. Да, то есть хронология Ветхого Завета говорит о том, что сперва Бог говорит первым людям, да, о том, что плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и так далее и тому подобное. Вот. И только потом, соответственно, люди, искушающие от дьявола, вступают в такое противоборство с Богом и, соответственно, покидают рай. Мы с вами, когда говорили о человеке, об образе Божьем в человеке, да, мы с вами говорили о некоторых таких богословских прозрениях, я бы так это сказал, которые говорят о том, что человек являет образ Божий не в виде какой-то самостоятельной, индивидуальной личности в полноте, да, а действительно, когда он в семье. То есть союз мужчины и женщины в идеале, да, он может быть вот таким образом, опять же, и детей, которые единомысленно, образом триединого Бога. Да, то есть вот тут же, можно сказать, уже начиная с Ветхого Завета, именно сам этот союз любви, он имеет такую как бы задачу и такое как бы бытийное основание. Да? Вот спрос само в себе. И этот пункт тоже очень важен, и его не следует забывать. Значит, потом мы с вами знаем, что в Новом Завете Христос брак осветил. Да, мы с вами знаем, что первое чудо Христос совершил на браке в Кане Галилейской. Да, и мы с вами видим в этом очередное, такое подтверждение важности брака, действительно его такой бытийной основы человеческого существования. Да, и его, в том числе, образа Божия. Когда мы говорим в настоящее время о церковном браке, то всегда возникает следующая дилемма. Да, и мы с вами знаем множество всяких споров, люди что-то ходят, говорят, у меня венчанный брак, не венчанный брак, там, как так вот поступить, как это, как то. Соответственно, необходимо все-таки в этих понятиях разобраться. Итак, очень важно еще раз повторить такой момент, что, как говорит апостол Павел, что брак свят, и ложа непорочна. Да? И мне представляется, что таким образом можно мыслить в отношении любого брака мужчины и женщины, да, ну, который происходит там в любви, без измен, там, желанием там рожать детей и так далее. И неважно, это брак там, не знаю, православный, католический, не знаю, протестантский конфессии, там, мусульман, еще в каких-то иных религиозных движениях. Понимаете? То есть здесь очень важно подчеркнуть, что брак, да, сам по себе как бы является таинством, если двое людей, да, заключают его и как бы в любви строят свою общую жизнь. Вот. Это как бы, ну, очень важный пункт. Значит, поэтому, соответственно, всякое пренебрежение таким браком, оно является для церковного сознания неприемлемым. Да, то есть в чем это я имею в виду? Что иногда есть гнушение. Да, люди, вот, допустим, живут в браке, официально заключенном, живут там 40 лет. Ну, вот такие случаи были нередки там в 90-е годы. Там. Вот кто-то, допустим, в семье стал церковным человеком, ну, как правило, женщина. Вот она приходит в храм, начинает ходить, и батюшка ей говорит, что это у тебя не брак, это у тебя блудное сожительство. Вот. Это у тебя блудное сожительство, ты вся во грехах. Вот, иди своему мужу и скажи, чтобы он венчался. А, ну, значит, она идет своему мужу, а тот, ну, как сказать, он, может, атеист, ну, или не атеист, но просто он далек от церкви. Он говорит, не знаю, я не готов. Вот она возвращается к нему, а батюшка говорит, ну, тогда разводись.
И разводится.
Да, и такие случаи были достаточно много. Они сейчас можно иногда встретиться с таким отношением. Хотя, ну, градус вот этого безобразия был такой высокий, что я вам уже упоминал, в 98-м году, то есть уже 15 лет, значит, Священный Синод нашей церкви принял там отдельное совершенно постановление, там, которое связано было там с младостарцами, так это было названо, и, соответственно, с проблемами вот того, чтобы кто-то там, исповедники, какие-то подробности супружеских отношений стремятся выяснить, это было запрещено им делать и лезть в супружескую кровать. Да? И, соответственно, сказано о том, что подобный подход к браку как блудному сожительству является неприемлемым. Вот. Ну, в каком-то смысле такое постоянно сыграло свою роль, и все-таки явление это маргинализировалось, по крайней мере, я там после этого так не слышал открыто, что кто-то об этом по радио проповедовал эти идеи, а вот, скажем, в 90-е годы очень много там на православном радио батюшки выступали, значит, кричали, и, в общем, очень сильно это все, опять же, на многих людей действовало, и там люди задавали вопрос, там звонили так. То есть все-таки брак, да, и он очень самоценен, очень важен. И вот как, ну, как бы вот в каком-то смысле это ветхозаветное таинство. Понимаете, ну, это слово, опять же, ну, богословски там трудно применимо, но, по крайней мере, это есть такая вот внутренняя его самоценность, которая не связана, ну, как бы непосредственно с христианством. А связано именно с союзом любви двух людей, созданных по образу и подобию Божьему. Значит, это вот важный такой камень, который мы с вами положили. Теперь, когда мы с вами должны говорить, что, собственно, является церковный брак. Что это такое? Вот что это такое, когда люди идут, обручаются, венчаются и так далее. И здесь очень важен аспект именно христианский. То есть брак уподобляется в нашем Священном Писании, да, союзу Христа и Церкви. То есть церковный брак своим измерением имеет спасение. То есть люди не просто живут, да, благочестиво друг с другом, воспитывают там в добре детей. Нет. Они создают малую церковь. То есть что такое малая церковь? Это союз, вечный союз любви двух людей, которые хотят спастись и быть со Христом. Понимаете? И они друг другу в этом помогают. То есть он измерение спасения Христова принято. Понимаете, в этом смысл. Если, скажем, один из людей не собирается спасаться, да, или, в принципе, это проблематика спасения Христом от него далека, то как бы, церковный брак просто бессмысленный. Он не имеет никакого смысла вообще. Понимаете? Просто это какое-то непонятное. То есть для совершения церковного брака необходимо два воцерковленных человека, да, мужчина и женщина, которые оба причащаются, да, исповедуются, которые ходят в церковь и которые хотят, чтобы их брак был, ну, больше, чем просто вот брак. Хотя, опять же, в самом браке, то есть это само по себе добро, да, но они хотят как бы большего, да, они хотят больших отношений, да, мы с вами знаем, там слова апостола Павла, которые он говорит, да, что Христос там за церковь умер на кресте, да, и когда мы говорим о таком союзе, это соответственно, что действительно муж там готов, христианин, ради своей жены христианки, вот даже умереть, там все готов сделать для того, чтобы его жена вошла в Царствие Божие, и жена тоже. Таким же образом. Да, но я немножко упрощаю, и чтобы был смысл понять. Да, то есть вот самый такой важный момент. То есть так как мы говорим, что ну, церковь есть, церковь скрепляет любовь, да, между христианами, так же и брак. Да, это вот вечный союз любви, мне кажется. И не просто союз любви, а союз любви во Христе. Я бы так сформулировал это положение. Христианский брак, опять же, мы сейчас, ну, как бы я не говорю там какие-то такие вещи, там, дискуссии, да, но я считаю, что большинство там церковных писатели, как древние, так и современные, они говорят не о каком-то временном характере брака, да, а говорят о вечности. То есть люди соединяются для того, чтобы любовь между ними вошла в вечность. Это очень как бы важное положение. Из этого положения, ну, как сказать, совершенно однозначно логично выводит в том, что христианский брак может быть только один. Если два человека перед лицом Бога, да, заключают союз любви, взаимной верности, поддержки и помощи друг другу во спасении, то это, ну, как сказать, здесь не может быть ничего иного. Значит, католическая церковь, мы с вами знаем, она всегда так была ригористически настроена, и это у них там официальное положение. То есть брак может только один. Если люди, скажем, выходят из брака, создают какие-то новые союзы, то, соответственно, церковь их ни при каком раскладе не благословляет, и эти люди не могут причаститься. То есть они не причащают. Так вот и до самой смерти так и живут. Значит, мы с вами знаем, что в православии есть другой подход, но здесь очень важно мне подчеркнуть, что как бы, ну, вот, в плане вечности и единственности и нерасторжимости церковного брака мы как бы с католиками единомыслим. Мы тоже считаем, что это так, это наше учение. Другое дело, что православная восточная церковь, она всегда была там, экономичной, да, то есть экономии, домостроительство спасения. Да, мы как бы понимая то, что ну, люди, если рано там потеряют супруга, то им будет очень сложно спастись, очень многим людям. Оно как бы, ну вот, как сказать, благословляет такой союз, да, об этом апостол Павел говорит, что вдовы, да, нежели лучше, чем разжигаться, лучше выходите замуж повторно. То есть это вот имеет такой практический момент, который связан именно с тем, чтобы не допустить худшего, да, в погоне как бы за лучшим, не допустить худшего. Но, еще раз повторю, что по церковному учению ну, брак очень ценен, да, церковный. Это действительно нечто единственное, неповторимое и прекрасное. Вот как бы из чего исходит церковь. Теперь очень важный момент заключается в цели церковного брака. Да, то есть, что есть цель? Ответ, который, опять же, мне близок, это то, что цель – это любовь во Христе между супругами. То есть, созидание – это любви. Это главная цель брака, это то, ради чего он существует, чем он движется, чем он поддерживается и так далее. То есть, самое главное вообще в браке – это любовь во Христе двух супругов. Значит, дети – дети. Это не цель брака, это плод брака. Это как бы следствие брака. Естественное следствие брака. Но не цель. Тут очень важно, почему мы на этом останавливаемся, потому что, скажем, католический подход, опять же, когда мы говорим там, о католическом подходе, а еще каком-то, мы должны с вами понимать, что это как бы внутри православия. То есть многие в среде православия поддерживают это. И в принципе все наше богословие, оно так или иначе очень сильно выходит там из тридентского богословия католического. И там учение о семи таинствах. Ну то есть там параллели везде. И здесь поэтому нельзя говорить, что вот это вот там единственная точка зрения. Понимаете, там собор Вселенский по этому поводу не собирался. Вот, и в принципе, люди имеют право там на высказывание своих мнений. Опять же, у них это не то, что просто люди вот сидят и говорят там католики. Есть высказывания там святых отцов многих, в общем, эти, то есть одни так говорят, другие едок. И вот каждый в нашем споре там мы будем приводить там позднего Златоуста, а нам будет раннего Златоуста, еще кого-то из отцов. И вот мы будем говорить, а вот это более авторитетно, менее авторитетно. То есть, знаете, это очень-очень сложный вопрос, как я вам начали сказать. Но, тем не менее, я все-таки повторю, что мне представляется все-таки правильным с православной точки зрения, что цель брака есть любовь, это самое главное, а, соответственно, дети – это лишь такое вот следствие брака, плод его и так далее. Значит, теперь немножко о совершение брака. Ну, даже давайте с истории немножко начнем. Ну, в принципе, ну, церковь всегда признавала римскую, ну, там, формулу римского права, по которым брак был союзом свободной мужчины и женщины. Да, то есть у рабов там не могло быть никакого брака. Да, соответственно, когда в древности люди заключали такой брак, да, в каких-то специальных институциях Риме, то они приходили, христиане, к епископу вот, за благословение, чтобы вот двое христиан создали уже церковный брак. И епископ, опять же, перед лицом общины ставил этого юношу и девушку, говорил, что вот теперь у нас новая малая церковь, новая семья, и их причащал. Да, и вот как бы с этого момента все начиналось. Значит, поэтому наше таинство церковного венчания, оно изначально очень связано с таинством Евхаристии. Да, и это очень важный момент, который важно подчеркнуть. И хотя со временем, опять же, не будем вдаваться в историю, там, почему как таинство выделилось из Евхаристии, да, и, так сказать, епископ или священник отдельно уже собирался, соответственно, читал какие-то молитвы над брачующимися. Но, тем не менее, до очень позднего времени практика причащения новых членов этой семьи, она сохранялась. Да, вот, я читал о, по-моему, отца Владимира Воробьева, он пишет, что даже в некоторых местах до 15 века сохранялась практика причащения брачующихся прежде освященными дарами. Да, то есть брали отдельно дары с престола Божия, приходили и, соответственно, ими причащали. Да, ну и опять же, как напоминание об этом, мы в современном чине венчания имеем, соответственно, обряд испития из чаши. Да, там троекратно муж и жена уже, можно сказать так, да, они пьют из одной чаши. Да, ну, первоначально мы понимаем, что это как бы символ евхаристической чаши. Да. Опять же, я вам уже говорю, что там, в некоторых даже наших современных храмах в Москве сейчас даже такие вот такой чин там, в тоже Тихоновском разработали, да, вот пытаются тоже иногда эту практику выразить, и есть, в общем, венчальные литургии, да, на которых люди, да, венчальные, и крещальные есть, и венчальные у нас теперь есть. Ну, опять же, тут много споров, насколько это оправдано. Вот, ну, мы сейчас как бы в эти споры не входим, я хочу просто сказать, что помимо некой вот такого воспоминания, есть даже попытки, в общем, это как-то наследие актуализировать в современном церковном пространстве. Значит, ну, с историей закончили, как сегодня происходит. Значит, ну вот, три главных элемента. Первое – это обручение, да, ну это такой тоже древний обряд, можно сказать, еще там иудеев был, да, когда люди обручаются друг к другу, да, обмениваются там кольцами, так как символом, опять же, вечности. Вот, но и, соответственно, там, в древности, там, даже не в древности, а даже там, в России там, до 18 века там, люди там, обручались, даже, может быть, там, родители младенцев обручали, а потом там, через 30 лет уже венчались. Да? Но сейчас это все редко. Опять же, тоже есть практика, в некоторых храмах тоже отдельное обручение проводят, и там через год венчание. Но в нашем обычном случае, как правило, распространено, вот, значит, там, брачующиеся приходят, священник там и спрашивает, согласны ли они, значит, хранить друг другу верность, согласны ли, значит, обручиться, и, соответственно, это проходит. Потом идет, собственно, венчание, в котором одним из главных элементов является то, что священник говорит брачущим славу и честь, венчая их. Да, и возлагает на них, значит, венцы. Вот. Кроме того, опять же, есть множество молитв, которые говорят и о самих брачующихся, и о тем, чтобы Бог благословил их чадородием, там даже чуть ли не о внуках, значит, есть молитвы. Да, читаются Евангелия, да, о браке в Кане Галилейской. Да, вспоминается, опять же, апостол, и читается, в котором вспоминается, да, что брак это там, уподобляется союзу Христа и Церкви, да, то есть напоминается именно об этом измерении, о том, что это церковный брак, что теперь все это делается во Христе, вся жизнь людей. Вот, ну и, соответственно, все это завершается совместным испитием чаши, да, и, соответственно, таким праздничным шествием, да, наподобие крестильного, вот там вокруг там, центра храма ходит жених с невестой. Ну, опять же, там подробности можно, я не знаю, там, мне кажется, можно было бы, я тут взял, можно было подробно остановиться, но мне кажется, опять же, мы и другие таинства не рассматривали, не читали. Ну, мне кажется, тут смысл не в этом. Сейчас все доступно. Даже в интернете любое там чинопоследнее набрали там чинопоследнее брака. Тебе на последование исповедь, и вам все там возникнет сразу. Все, что священник говорит, что-то там отвечают ему и так далее. Ну, вопросы какие-то возникли? Нет никаких вопросов?
Вопросы есть.
Неужели у вас нет? Там здесь, миллион здесь, вопросов. Здесь, да-да, здесь, я сейчас...
Знаете, у меня племянница собирается уходить. Я хотела купить ему фоны. И, в общем-то, в нашей семье благословили Божью Матерью одной иконой. И когда я пришла в церковную лавку, мне сказали, что надо две иконы покупать. И вообще это роль не моя, а это роль отца и матери. А я могу только как бы наставить родителей, чтобы они их вот иконами благословили. И теперь я вот в таком даже с... некоторые раздумья, потому что изначально-то замышлялось как дело такое благое, но купить молодожену в подарок иконы, и так семья верующая, я думаю, что если не сейчас, то все равно двери придут. А теперь я вот в полном раздумье, потому что папа у них атеист, ну и мама тоже не часто бывает. Да.
Это кто хотят венчаться? Или это папа, вы имеете жениха или невесту?
Ну, венчаться, это как бы государственный брак, они же поженились хотят. Ну, конечно, все мечтают, чтобы было венчание.
Понятно. То есть молодожены, они у нас не религиозные, я правильно понял?
Ну, знаете, молодежь. Да,
ну тогда какой смысл? Зачем они? Вы поймите, вы как бы мы когда занимаем, у нас какое-то отношение к таинствам, ну как вам сказать, какое-то магическое, там, полуязыческое. Это, что это? Вот я даже раньше смотрел, там, хотим венчаться, чтобы там брак крепче был. Да не будет он крепче. Потом будут осаждать Московскую патриархию, требовать, там, чтобы новые. Это, ну, это какой-то смешной разговор. Это же профанация. Я знаю много случаев, просто откровенно профанация. Когда вот совершенно людей не церковных, там они венчают их там вот в провинции, я знаю, там случай просто у близких. Да, и там вот, значит, жених так напился, вот, что его, значит, вот эта вот невеста, она с другом жениха сбежала прям в день. Соответственно, во время попойки, которая, соответственно, после этого всего. Ну, это профан, это наругательство над таинством. То есть люди, они вообще, для них это так далеко, как, я не знаю, там, как до Луны, если не дальше. Понимаете? Поэтому смотрите, послушайте, просто вы слушайте меня. Вот видите, каждое таинство, там же даются обеты. Оно возлагает ответственность, понимаете? Вот мы говорим там о крещении, понимаете, если вот людям сказать, что они должны после крещения, какие они вообще берут обет, да не откажутся. Половина, понимаете, скажет, что это нам не надо, чтобы мы теперь, не знаю, не могли блудить, пить, еще тут безобразиями всякими заняться, но нам не надо.
Чтобы оккультизм бросить.
Понимаете? То есть здесь мы людей таких просто вводим в больший грех. То есть так они не имели, допустим, у них не было никаких обязательств перед Богом, они не брали на себя никакой ответственности. Жили себе и жили. А так мы как бы их искусственно, ну как бы делаем так, чтобы они попирали святую. Ну, то есть это, я не могу этого понять в принципе отношения. Поэтому, когда вы говорите отношения, то я вам могу сказать, что все церковные таинства, все, и крест. У нас просто, понимаете, вот для причастия, вот у нас почему-то причастие так не бывает. Почему-то у нас что-то какая-то разница. Давайте всех причащать. Вот взял он там, заходи все. Все, у нас вся православная Русь. 100%. Все заходи, все причащайте. Давайте, пожалуйста, откроем. Какая, зачем, что нужно? Да все пускай. Почему мы так не делаем? Наоборот, батюшка еще стоит там, наоборот. Выискивает там, даже верно. Что там он не так, ему показалось, он не так покаялся. Или не так он выглядит, понимаете? Даже если человек церковный. А почему-то венчание... Понимаете, ну люди там, я даже помню, там, когда я не очень был церковный, еще в начале 90-х, вот там у нас там на курс в институте был младший паренек, он там жениться решил. И типа говорит, он такой, а церкви всегда так пренебрежительно, там, вот, типа, ну вот там, ну она от меня там заставляет это что-то, ну я так и быть там согласился. Ну, зачем это? Ну это какой-то, я не знаю, ну чека что-то за уши, зачем это нужно? Понимаете, люди должны дорасти. У них есть брак, у них уже есть брак, им все есть. Я говорю, это прекрасно.
Вопрос венчания. Человек спросил, дарить ли это икону или не дарить, да?
Иконы на венчание же имелось в виду.
Нет, вообще.
А, вообще, в принципе, подарить икону.
То, что у меня достаточно верующая семья, и бабушка, и прабабушка, все.
Нет, смотрите, если.
Послушайте.
Нет, здесь такой момент, что если люди воспринимают, они не, у них нет антипатии, они там ходят в церковь, хоронить на праздники, свечку поставить. Если они тебе, в принципе, говорят, там, что я христианин-то, верю в Бога, то ну а почему не подарить икону? Я просто не понимаю смысл. Это там, не важно, кто этим занимается. То есть вы так говорите, вот у меня было венчание, мне подарили иконы несколько человек. Спаситель и Божья Мать, это просто подарили. Это не связано с теми. Там родители на венчание, они свои принесли, там жить-то родика, невеста. А это просто взяли, и подарили. Ну, понимаете, тут вопрос только в том, что, если вы заранее уверены, что семья Стрельбера, что они положат эти иконы в чулан, это просто, тоже не имеет смысла. Если они более-менее, не знаю, там, сделают там угол, пускай, может, они там молиться будут раз в год, но они поставят эти иконы, они вот у них в квартире. Ну, то есть какой-то смысл должен быть в этом. Понимаете? То есть они, люди, может быть, не очень религиозные, но это может иметь какой-то смысл. А если мы точно уверены, что это, подарили, положили они куда-то, спрятали в чемодан и положили наверх, и что? Я это просто какой-то тоже не понимаю. То есть, может быть, предварительно можно поговорить с молодой, сказать, а как вообще планируется, или у вас там, красный там угол, вы будете делать там, или какие-то иконы, или в принципе. Просто люди могут скрывать это, и там, в принципе, гости к ним зайдут. Может, я же не знаю, как это тоже не очень верно, понимаете? И может перед своими друзьями, то есть это вещи, которые, надо как-то решать, мне кажется, по-умному. Так, да.
Разные могут быть.
Безусловно.
У каждого человека. Просто из личного, если примера, в свое время мне просто маленькую икону в Сине-Петербургской на свадьбу положили в пиджак. И именно вот эти 5 секунд, когда я там, как вы говорите, полупьяная там стояла, я достал ее, увидел, и именно эти 5 секунд из всего вот этого попойки двухдневной.
Запомнил.
Потом, когда был развод и так далее, именно вот эта иконка в свое время, я и жил один год, пока более-менее...
Я с вами полностью согласен, но единственное, тут, знаете, еще такой момент хочу сказать. В принципе, знаете, я вам тоже свое частное богословское мнение выскажу. Знаете, вообще, по-хорошему, я понял, что, понимаете, икона... по-хорошему, должна быть написана. Понимаете, то есть вот, если просто купить софринскую икону за 100 рублей, странную наклейку, это немножко не то. То есть если мы можем, если как бы, понимаете, икона должна просто ценность во всех смыслах представить. Да? То есть если мы хотим сделать действительно, чтобы это не положили в чулан, понимаете, и так далее, то надо проработать вопрос, найти именно хорошего иконописца, потому что разные есть, знаете, так сделаю это вот. Да, заплатить деньги. Там, в принципе, икона такого формата, за 7 тысяч, может, там очень хороший иконописец. Понимаете, это будет действительно, она не очень большая, пускай, можем меньше еще сделать вам, нарисуют. Понятно, что если там аналойного типа, такая большая, там 50 сантиметров, то там меньше 20 тысяч, вряд ли вам кто-то сейчас ее нарисуют. Хотя, опять же, можно там, если есть желание, всегда можно. Знаете, в Москве так, а в провинции все в два раза дешевле. Но я просто говорю, что действительно, если такую икону мы нарисуем, закажем иконописцу, если мы действительно как-то поможем, если мы людям дадим, она действительно тоже, тот факт, что действительно мы их любим так, понимаете, это имеет какое-то даже материальное воплощение. Оно, мне кажется, более. Я это, в принципе, если с людьми будет как-то и принято, и, может быть, и специально для таких икон угол люди организуют, понимаете? Вот. А когда это просто какая-то бумажечка такая, которая нас любит там сувать. Ну, я вообще против этих бумажных икон, потому что, опять же, их там, там в 90-е я видел просто, как там во всяких организациях социальных, где там всякие детдомовцы, их там все раздают там под праздник. Ну и потом они все там в помойке. То есть это, ну, какое-то бессмысленное мероприятие. Так, еще вопрос здесь был, да. Ограничения, когда венчание не может состояться, ну, безусловно, их там миллион. Вот. Перво-наперво надо сказать, чтобы, так сказать, ну, и, во-первых, это должен быть у нас официально зарегистрированный брак сейчас. То есть есть сейчас церковное положение, что батюшка, прежде чем венчать, должен у вас увидеть там справку или копию свидетельства о государственной регистрации. Так, этим, соответственно, мы отметаем кучу моментов, связанных с тем, что человек может быть там в другом браке и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть раньше, скажем, человек не мог, если он с кем-то другим обручен, то там надо было этот вопрос решить, а потом уже, соответственно, венчаться. Второй момент, значит, связан с, ну, как сказать, ну, понимаете, какая вещь, что это есть, если мы говорим о именно браке после государственной регистрации, да, то, соответственно, здесь отметаются вопросы возраста, да, там, более молодого, там, вопросы, не знаю, там, еще там куча всего. И здесь остается единственный вопрос, это связанный с там, родственными отношениями. Да, но опять же, если говорить серьезно, история приблизительно такова. Ну, когда христианство, значит, соответственно, пришло, то там иудейский институт Левирата был там запрещен. Да, то есть это считалось там вот кровосмешением. Да, соответственно, в церкви недопустимо, значит, брак между родственником там чуть ли не восьмой степени. Да, по каким-то там новеллам императора, не знаю, это Льва из шестого века. Но здесь нужно, так сказать, следующий момент увидеть, что там, в принципе, это, ну, такая вещь не совсем существующая. Во-первых, там, епископ может это разрешить. Да, то есть, если вот такие какие-то родственники там четвертого степени, не знаю, там, четвероюродная сестра, то там, пишется бумага епископ, он это там благословляет. Во-вторых, если говорить, посмотреть там на историю, то мы опять же видим, что там даже в царской России, я не говорю даже про монархов, там вообще браки очень близкой степени родства. Ну, даже среди дворян, там, ну, в третьей степени их они там допускались. Там. Понимаете, то есть в этом смысле церковь просто сейчас будет более жесткой. Я просто не знаю, какое у нас там в России законодательство по этому вопросу. Понимаете, насколько я могу ошибаться, мне кажется, что у нас запрещено только там прямыми, условно говоря, мать там с сыном не может, дочка с отцом замуж, а скажем, между двоюродными братья, там это разрешено. Но церковь такой брак никогда не обвенчает, это 100%. Ну, вот. Опять же, так сказать, дальше степень, это, ну, вопрос к епископу. Ну, там будет в конкретной ситуации, всегда будет выясняться. Там в истории есть случаи, когда там, ну, троюродных венчали очень даже легко. Вот. Что касается других моментов, понимаете, там вот, скажем, у там католиков, у них есть вещи там, ну, связанные с невозможностью там исполнения супружеских обязанностей. Да, то есть если человек инвалид, да, и у него там что-то не имеется, каких-то органов, то это является препятствием к браку, еще что-то такое, да, но, понимаете, здесь у католиков, я вам говорил, что цель брака же деторождение, и тогда это какой-то смысл имеет. А у нас цель – любовь. Понимаете? И в этом смысле ну, никаких не может быть препятствий, кроме взаимного согласия там, супругов, да, и, соответственно, близко-родственных отношений. Да, опять же, я не рассматриваю все другие вопросы, которые там решаются светским законодательством уже заранее. Да, там, возраст, там, что у нас там 16 лет минимум, и так далее, и тому подобное. Вот как-то так. Значит, если говорить дальше о там, втором и третьем браке, то, соответственно, у нас, соответственно, там социальные концепции. Есть там большое-большое количество причин, по которым брак может быть признан законченным. Да? То есть, ну, во-первых, это измена супруга, о чем говорит Христос. Но дальше там психические болезни супруга, алкоголизм, там, ну, много-много-много-много. Да, добавлено. Да? И, соответственно, пострадавшая сторона имеет право да, на второй или третий брак. Да, второй брак и третий, как я уже говорю, это по экономии дается. Там есть особый чин, то есть есть чин венчания ну, так сказать, первобрачных, да, то есть вот, да, есть второбрачных. Там в основном уже не о радости поется и говорится, а о покаянии, о молитвах и так далее. И раньше, в принципе, второй и третий брак заключался только под условием несения епитимии. То есть люди там 2-3 сколько-то лет не причащались. Они должны были пойти. Но опять же, в наших условиях, когда часто у нас, опять же, христиане там причащаются пару раз в год, это тоже все не очень актуально, и, ну и хорошо, как прекрасно, понимаете. Вот. Люди там у нас, опять же, бывают десятилетиями как-то живут, вроде в церковь входят, но там не причащаются. Значит, у меня подруга, живя в невенчанном браке, была искушена парнем. Предложил ей венчание и пыталась развестись с мужем, несмотря на наличие ребенка. Была ли она права и почему? Знаете, вопрос такой, знаете, личных каких-то слов, там, личные правды человека, он, ну, он не обсуждается. Знаете, у нас есть церковный идеал. Вот церковный идеал – это один брак. Понимаете, если говорить об идеале, то апостол Павел говорит, что если ты стал христианином, а жена или муж твой ну, не стали, но твоя вторая половина готова с тобой жить, то, соответственно, нет никаких препятствий. Да, неверующая жена освящается верующим. То есть, понимаете, как бы брак, он ну, в каком-то смысле... Вот такое таинство, да, и поэтому вот в идеале он один, там, неважно, в каком там, венчанный, невенчанный и так далее. Дальше мы говорим о жизни, как бы, людей, понимаете, и здесь это совершенно другая вообще история, да, есть как бы идеал, а есть как бы жизнь, понимаете, если люди увидели, что у них корыто разбито, то есть нет уже никакой любви, есть только ненависть, понимаете, если... Понимаете, вопрос, ну, нету, его нет, он не существует, его и нету ни в том, ни в другом человеке сил его как бы там восстать, чтобы он испек, понимаете? То люди просто признают, что, то есть жить в таком браке, там, себя мучить, а потом прыгнуть там, 16 этажа из-за того, что это совершенно невыносимо, это тоже не выход. Поэтому люди, соответственно, признают это, там, каются, ходят, ну, соответственно, может быть, когда такая ошибка произошла, потом они, может быть, будут умнее. Хотя часто бывает, что не получается у людей умнее, еще как-то то же самое. Это как бы отдельная, опять же, тема. Но еще раз повторю вам, что когда мы с вами говорим церковный идеал, это как бы одно. Он желательный, о нем мы молимся, мы стараемся, как христиане, просим Христа, чтобы он его давал. Когда мы говорим с вами о жизни человека, о грехах человека, о церковной экономии, то церковь, ну я с ней в этом смысле солидаризуюсь, она снисходительна. Опять же, в конкретной истории, что вы мне так знаете, понимаете, вы какой-то бессмысленный вопрос, я не знаю ситуацию, да и смысл, чего я буду осуждать этих людей. Это ее дело, понимаете, что она сделала и так далее. Понимаете, Если даже под влиянием после там чего угодно человек может там жить блудно, там, врагов, но человек смог создать другим человеком вот отношение любви во Христе, да, то это как бы прекрасно и хорошо, и церковь будет молиться, называется, об этом человеке и радоваться. Когда вы говорите про этого парня, я не знаю, этот парень вообще христианин мне, навряд ли, если эту историю посмотреть, что он при живом муже, значит...
Ее уводит, да?
Ну это как бы... Понимаете, еще раз повторю, это не имеет практического интереса. В это дело лучше вообще не лезть. Я вот никогда стараюсь, даже если меня просят давать советы, вообще в это нет. Потому что ты только будешь крайним. И тебе скажут, что ты во всем, даже там посоветуешь, там не разводить, скажут, виноват. Посоветуешь, виноват. Всегда будешь виноват. Это их дело, они взрослые люди. И думать не надо. Может только помолиться, если помощь какая-то нужна, психологическая, поплакаться, пожалуйста. Дальше вопрос. А если предыдущий брак с атеистом развалился, но потом удалось выйти замуж за христианина, этот брак может быть христианским? Ну а почему нет-то?
Который вот получается...
Ну послушайте, любой брак может быть христианским. Понимаете? И вообще, да, ну а почему нет? Ну если люди живут вместе во Христе, в браке. Ну, это какая разница? Понимаете, это вы, что вы, что у нас? Вообще не важно ничего. Прошлое не важно. Важно отношение людей и отношение их со Христом. Еще вопросы?
Можно вопрос рассказать? Три основных момента про сочетание. Первое – это обручение, когда
Ну, венчание – второй момент можно делить. Но как бы как элемент это ну, совместная чаша, общая чаша.
А, венчание это произнесение молитв, но потом
это... Ну, венчание не только произнесение, венчание это и произнесение молитв, это и чтение апостола. Да, и все. То есть, в принципе, у нас, когда мы говорим сейчас, я сказал элемент, понимаете, венчание, когда имеется в виду венчание не таинство, а когда венцы одевают на голову. То есть я вот об этом говорю. Славу и честь венчаю. Понимаете, вот уже как бы по, так сказать, мысли мы имеем уже двух супругов после этого. Да? А элементы, еще раз говорю, это вот те три, которые называются. Обручение непосредственно, обмен кольцами, соответственно, надевание венцов и причащение из общей чаши или евхаристическое, или, ну или просто вот как воспоминание. Еще вопросы? Нет, там брак там, с представителями иных конфессий, иных религиозных объединений, это не актуально, да? Интимная сторона, может быть, брак тоже не актуально.
С другими конфессиями, в принципе,
вопрос
был актуален.
А?
Этот вопрос, который первый вы говорите, вот с другими конфессиями, ну, это актуально, допустим, она, он русский, а она киргизская.
Ну, смотрите. Смотрите, да. Если мы говорим про... Ну, смотрите, смотрите. Вот, слушайте. Здесь такой момент. Очень точно. Значит, посмотрите. Христианский брак, я вам еще раз повторяю, может быть только у христиан. Понимаете? Таинство венчания имеет смысл. Понимаете, это особое. Вот в таинстве венчания, если это можно так говорить, брачующиеся получают особые благодатные дары на ведение совместной христианской жизни, понимаете, которая связана с церковными таинствами, с исповедью, с причастием, с воспитанием детей в церкви, понимаете? То есть они благодарны именно для этого. Если кто-то из значит, брачующихся не христианин, это не имеет никакого смысла. Да? Когда мы говорим о том, что христианин, даже православный, церковный, да, выходит за кого-то замуж или женится, да, на представителе, там, на неверующем человеке, на представителе конфессии, вы понимаете, но любой там, скажем, там, регористический человек скажет, ну это там, неудачный вариант. Понимаете, но я вам такого не скажу, но вы должны понять, что человек, условно говоря, берет на себя крест такой. Понимаете, надо единственное, что здесь перед этим оставить, знаете, есть наивное такое представление, вот я там выйду замуж, там, он такой хороший, я ему все объясню, как христианство это здорово, и он завтра побежит, покрестится, вот, будет ходить вместе со мной, молиться, поклоны класть, и вот будет у нас как здорово. Вот надо, просто забыть, надо принять в себе, что этот человек никогда не станет христианином, но я его люблю, я буду на него молиться Бога, и может быть он... Но я хочу, как бы, я хочу с этим человеком быть в вечности. Понимаете? То есть, если у человека есть стойкое убеждение, что он с этим человеком хочет быть в вечности, если он его любит, действительно, он будет молиться, ну как бы, Господь там, мы знаем, что если там десятилетним человек молится, он сотворит чудо. Но это крест. Понимаете? Просто это. Ну, я бы себе такого не пожелал. Понимаете? То есть это действительно тяжело, потому что это, если человек христианин сам, это очень сильная разница вообще. Ну, то есть, когда у тебя центр жизни Христос, там, богослужение, ну, а это для человека очень далеко. У него там другой какой-то центр. Ну как, это все же, это и бытовые какие-то моменты. Опять же, это можно по любви с этим, если люди друг друга любят, тот готов, так сказать, отпускать, что там жена или муж там ходит по воскресеньям на службу по субботам, а он там дома сидит, телевизор смотрит. Понимаете? Ну, то есть тот другого как бы, ну это как бы такой вариант возможен, но конечно это очень большой крест. Нет, в большинстве случаев получается очень неудачно, очень тяжелые, и безусловно люди как-то часто заканчивается он крахом, так подобные браки. Но и опять же сказать, что, понимаете, у нас еще такая сложность, что вот там мне как-то рассказывали такой случай, у нас еще 5 минут, вот как так, в порядке анекдота расскажу. Значит, были где-то на богослужении, опять же, в одном московском храме, там очень такой заслуженно известный священник, всеми любимый, и вот там молодой человек, который мне рассказывал 10 лет назад, а случай-то вообще там из 90-х, он рассказал, что было вот в храме, как правило, очень много женщин, а там приход очень хороший, там очень много таких молодых девушек, женщин, там стоит, условно говоря, 500-600 человек народу. Вот. И вот священник выходит на обон, не знаю, может быть, праздник какой-то был, и, говорит, очень жестко говорит, вот я, говорит, на вас все смотрю, да, вот, и мне вас всех очень жаль. Вот. Потому что вы все такие женщины христианки, такие хорошие, а мужчин-христиан у нас почти нет. Поэтому 90% из вас никогда не выйдет замуж. Вот. И говорит, я прям вот так. Вот, и все. Понимаете? И, ну, как сказать, ну вот есть там священники, они очень проповедуют, они говорят, что ни при каком. Если еще за брак там, за католика, это еще они, ну, как-то готовы смириться. Но вот за нехристианина это вообще, понимаете, православие, они очень жестко на это смотрят, проповедуют очень жестко против этого. Вот. И в результате там действительно, ну, у них там сотни там молодых женщин там, как сказать, ну вот, ну, это уже отдельная тема, но я бы сказал, что мне кажется, что, ну, там даже церковная история говорит о том, что этот подход, ну, слишком ригористичен, понимаете, и христианство имеет, ну, христианство, оно прекрасно, да, если человек имеет стержень, если он настоящий христианин, да, это не просто он там, ну, так снаружи, если это внутренний. И он достаточно адекватен, чтобы выбрать себе там хорошего человека, да, который, может быть, сейчас индифферентен к религии, но это будет благо для человека. Если вот христианин будет в браке в этом, да, с этим человеком неверующим, ну, или, скорее, не неверующим, неверующим, там, мало там, ну, таким вот, мало церковным, вести себя как христианин, да, если, опять же, вот этот человек, ну, готов воспитывать, сказать, что я вот своих там детей, я хочу, чтобы там буду воспитывать христиан. То сказать, ну, я ничего там против не имею. Я думаю, что, опять же, при условии, что человек понимает, что его там ждет, это будет достаточно тяжело, но он имеет право на это. То есть мы сейчас не говорим о церковном браке, но обычном браке. Я просто иначе, ну, опять же, ну, как бы... Какое-то недоверие к христианам. Человек взрослый, ответственный, он идет Дело, понимаете, даже эти браки там между христианами ничего не заканчивают. Есть там много, там очень церковные, и тот, и другой, и, так сказать, я вот там две истории, там, людей мне знакомы, знал, понимаешь, которые я вот в шоке до сих пор, я не могу понять, как это совмещается, где девушки, значит, расстались со своими вот этими православными парнями, да, одна там, ну, в общем, все, причем там буквально год-полтора, вот ребенок то ли вот-вот родился, то ли родился, они его забирают, и там вот наоборот того, что ты никогда не увидишь своего ребенка. То есть, понимаете, я, то есть вот у меня там есть там светские или вообще никакой церкви, то есть они стараются, это же важно для ребенка, там, ну, там, отец, ну, то есть все стараются там, даже если не очень отношения, как-то вот в норму цивилизован, понимаете, а здесь вот все такие церковные, понимаете, все-таки ходят с утра до вечера, вот, и ведут себя, ну, вот просто, то есть у них свои чувства личные, страны, они выше интересов ребенка, понимаете, они ставят. И поэтому, если у нас такое происходит, если у нас, там, ну, развод ничего не стоит, и как бы раз-два люди пошли и разошлись, то мне кажется, этот ригорин, он не нужен. Надо просто людям, чтобы они были честны перед собой, чтобы у них была трезвость в голове, понимаете? Если они знают, на что идут, ну, пожалуйста. Вот как-то так.